Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Добрый день. В прямом эфире программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершинь. Сегодня мы поговорим о рассеянном склерозе и о том, почему это заболевание, если его вовремя не диагностировать и не назначить правильное лечение, приводит молодых людей к инвалидному креслу. В студии радио «Комсомольская правда» заведующая неврологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Эмма Стамо. Эмма Владимировна, добрый день.
Добрый день.
Я напомню, телефон прямого эфира, вы можете присоединяться к нашему разговору, задавать свои вопросы. Номер 8 800 500 ровно 4577 или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, с чего хотелось бы начать? Наверное, с некого заблуждения. Люди, когда слышат слово склероз, они зачастую упускают вот это слово, которое стоит впереди, рассеянно, и начинают путать с какой-то старческой забывчивостью это все. Но на самом деле речь ведь идет совершенно об ином заболевании и о заболевании, которое опасно именно молодым людям. Вот что такое рассеянный склероз, чтобы понятно было?
Еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Хочу сказать, что вот вопрос на сегодня не случайно поднят по рассеянному склерозу, и, наверное, на сегодня в неврологии это очень актуальная проблема, потому что мы отмечаем, как во всем мире, в Российской Федерации, конкретно в Ставропольском крае, конечно, подъем количества пациентов, которым на сегодня уже окончательно, как мы говорим, достоверно выставлен диагноз рассеянный склероз. Это очень большая группа заболеваний, демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы, которые на сегодня мы регистрируем именно у пациентов молодого и трудоспособного возраста. Если говорить о возрасте, кто болеет этой болезнью, это размах с детского возраста в мире зарегистрировано с 2 до 70 лет. Ну, самый большой возраст, которым мы на сегодня занимаемся этой проблемой, являясь центром по постановке и лечению данного заболевания, у нас в Ставропольском крае, это жительница города Ставрополя в 65 лет. Если есть какие-то затруднения, но на сегодня все специалисты, я не скажу, что мы испытываем такие затруднения, обученные на федеральном уровне и за рубежом по поводу ведения диагностики лечения данного заболевания. Это заболевание аутоиммунное, это воспалительное, но это вы должны правильно понимать, воспалительное это не значит какое-то гнойное, септическое. Аутоиммунное заболевание, говорящее о том, что на сегодня иммунная система во многих случаях регистрируется ослабленной, и поэтому большая роль сейчас у нас иммунологов, и конкретно в Ставропольском крае, и в нашей краевой клинической больницы, где практически каждый первый пациент при диагностике обязательно подвергается всем этим анализам. Вообще диагностический поиск этой болезни, он очень сложный. И маршрутизация данных пациентов, она немножко затруднена. Поэтому если есть проблемы, которые указывают на демиелинизацию, то есть очаговое поражение головного и спинного мозга, то не обязательно идти в кабинет рассеянного склероза или в краевую клиническую больницу. Любой врач-невролог, который на сегодня в поликлинике, любой врач стационара неврологического профиля, он обязательно должен обладать определенным объемом знаний при постановке данного диагноза. Но не просто на сегодня поставить рассеянный склероз. Мы на сегодня, к сожалению, регистрируем и гипердиагностику, где просто увидели очаги поражения головного мозга, ведь на сегодня практически нет поликлиники, нет города, ЦРБ, где сейчас не стоят компьютерные аппараты, где магниторезонансные томографы. И гипердиагностика имеет место быть, поэтому на сегодня окончательная постановка диагноза – это неврологическое отделение краевой клинической больницы и кабинет рассеянного склероза номер 221, где работает Ермакова Анна Дмитриевна. Поэтому если на сегодня не надо назначения врача, а даже вы сами пошли и сделали нейровизуализацию, определили очаговое поражение головного мозга. И нужно очень тонко и правильно разбираться. Нужно обязательно обратиться к врачу и уточнить причину возникновения этих очагов.
А вот откуда человек может узнать о том, что эти очаги появились? Как вообще диагностируется, возникает подозрение на растительный склероз? То есть человек обращается с какими-то симптомами, и ему уже предположительно ставят этот диагноз? Или же вот есть какие-то конкретные такие симптомы, на которые нужно обратить внимание и самому человеку пойти? Вот, или уже врач когда назначил? И вот как точно подтвердить, что это все-таки он, рассеянный склероз?
Это зависит от типов течения рассеянного склероза. Если это ремитирующие течения, то, как правило, и раннее начало, то просто даже пациент, вы можете пожаловаться на быструю утомляемость, слабость, недомогание. И, казалось бы, здесь абсолютно даже после физической нагрузки любой человек испытывает астенические эти проявления. Но если это жалоба упорная, и вы обращаетесь к врачу, и при выполнении МРТ вы находите очаговое поражение, то, конечно, обязательно нужно исключить данное заболевание. На сегодня очень много заболеваний в ревматологии, даже мигрень обыкновенная простая, поражение сосудистой головного мозга тоже сопровождается образованием очагов, и они могут быть разного генеза. Поэтому, если вы чувствуете какие-то проблемы шаткостью, со снижением зрения, астенические проявления, слабость, быструю утомляемость, то, конечно, для того, чтобы не пропустить эту болезнь, нужно обязательно обратиться просто к врачу. Не обязательно пойти к неврологу, а просто даже к врачу-терапевту и пройти обследование. На сегодня очень много находок. Ну, находок много, потому что каждый практически второй, даже каждый первый выполняет это обследование. Очень часто гипертоническая болезнь, которая тоже в большом проценте у второго, каждого первого возрастного пациента, тоже находит очаговое поражение. И тоже не исключается наличие данного демиелинизирующего заболевания. Вообще, чтобы поставить на сегодня рассеянный склероз, это задача очень сложная, и для того, чтобы достоверно, невероятно, невозможно нам поставить данный диагноз, пациенту сейчас, как правило, составлен очень, знаете, сложный алгоритм обследования, где включается и спинномозговая пункция для того, чтобы правильно определить, насколько данная иммунная система могла участвовать в образовании данных демиелинизирующих очагов головного мозга.
Но вот для того, чтобы наверняка уже подтвердить, вот какие анализы должны быть? То есть это МРТ, я так понимаю, вот эта пункция, еще какие-то, может быть, анализы?
Очень сложные. Все антитела, которые исключают большую группу заболеваний системных, обязательно гепатиты, обязательно кровь на сифилис. Я хочу сказать, что даже нарушение метаболизма комплексно. И причем только для этого заболевания сейчас вот есть такое выражение, наблюдается пациент во времени. То есть даже если вы выявили какие-то очаги, это не значит, что это болезнь. Во времени нужно отследить, как в пространстве меняется, то есть в веществе головного мозга и спинного мозга меняется динамика этих очагов. И только при совпадении определенных в соблюдении критериев МРТ, клинических критериев, ставится данный диагноз. Ну, это нелегкая задача. В основном, я хочу сказать, сейчас в большем проценте в работе неврологического отделения краевой клинической больницы я не побоюсь сказать, что процентов 50-40 – это пациенты с демиелинизирующей проблемой, где и немалый процент отсеивается, где наличие очагов доказывается при генезе других заболеваний. Поэтому здесь это непростая проблема.
А вот то, что вы сказали, иногда человек наблюдается, да, в динамике, как там может развиваться ход событий в его организме, скажем так. А как долго, насколько длительным может быть это наблюдение? Это несколько недель, несколько месяцев, может быть, год, вот, или это у всех по-разному будет
происходить? Для того, чтобы определить, какова частота будет наблюдения данного пациента, разработаны критерии определенные обострения и ремиссии, и поэтому срок, который устанавливается каждый индивидуально пациенту, врач говорит, одному пациенту мы говорим, надо прийти через месяц, другому мы говорим, вообще сюда можно наблюдаться по месту жительства, но чаще всего средний срок 3-6 месяцев.
Угу. А все-таки вот в чем причина этого заболевания? Что его вызывает? Есть какие-то точные данные на этот счет?
Ну, сейчас, вы знаете, в последнее время очень щепетильно во всем мире и в Российской Федерации. Кстати, хочу сказать и порадоваться за нашу страну, что генетическое исследование по поводу развития рассеянного склероза, определенные хромосомы, гены, аллели, каждый человек имеет генетическую предрасположенность к развитию той или иной болезни. И рассеянный склероз не является исключением. И поэтому наличие, где вы живете, чем мы питаемся, как мы живем, главное, стрессовые ситуации, наличие вредных привычек. Все это, конечно, имеет влияние на развитие заболевания. Вообще, если правильно вы обратитесь, что же такое рассеянный склероз? Это заболевание аутоиммунное, заболевание воспалительное и дегенеративное. Что означает это красивое слово «дегенерация»? То есть врожденная генетическая особенность и предрасположенность к этой болезни.
Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Можете звонить, задавать свои вопросы или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Мы продолжим буквально через 2 минуты говорить о рассеянном склерозе. Уже начали приходить первые сообщения, и будем задавать ваши вопросы и отвечать на них.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
В программе «Здоровье – это твое право» сегодня говорим о рассеянном склерозе. В гостях у радио «Комсомольская правда» заведующая неврологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Эмма Стамо. 8 800 500 ровно 45 77 – это бесплатный телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать свои вопросы или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Вот сообщение пришло: после неврита глазного нерва и сделанного, правда, без контраста МРТ, врач Врачи намекают на рассеянный склероз. Что это за зверь, я уже знаю, но как точно ставится диагноз, обследование, когда и где лучше его пройти, непонятно.
Неврит лицевого нерва, неврит зрительного нерва, это, знаете, часто и считается очень благоприятный дебют, если даже впоследствии мы придем и поставим диагноз рассеянный склероз. Очень часто одностороннее поражение зрения, которое может восстановиться даже и без лечения, это все признаки, говорящие в пользу рассеянного склероза. Для того, чтобы сказать, что это такое, это обязательно будет заниматься этим. Это врач-невролог. Чаще всего и поликлиника сейчас, неврологи все обучены, и кабинет рассеянного склероза, и наше неврологическое отделение. Выполняется МРТ головного мозга, выполняется МРТ шейного отдела спинного мозга. И сейчас, вы знаете, настолько тонко для того, чтобы не ошибиться, добавлены к алгоритму обследования антитела, как вапарин-4. То есть если рядом другие заболевания демиелинизирующие, допустим, оптикомиелит, который тоже может начаться с дебюта нарушения зрения, может давать односторонние поражения, и только выполнив анализ антитела, как вапарину-4, то есть это, будем говорить, анализ, который выполняется на федеральном уровне. И все практически КДЛ, лаборатории инвитро на сегодня выполняют этот анализ. Для того, чтобы сказать однозначно сразу, рассеянный или не рассеянный, что проявление нарушения зрения, дебют этой болезни, это непростая задача. И я вам сразу советую пойти, конечно, к неврологу, который знает эту болезнь. То есть постараться прийти в кабинет 221, краевая клиническая поликлиника.
Ну, а я напомню, что неврологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополь на улице Лермонтова, 208, телефон отделения 71-35-34. Ну, а вот кому чаще диагностируют, мужчинам или женщинам? И различается ли как-то течение заболевания вот в зависимости от половой принадлежности?
Ну, так называемым вот медицинским сленгом, это гендерное различие, конечно, оно есть. Если практически 70% это ремитирующее течение, что это значит? Это значит, есть обострение. Вот как задавали сейчас вопрос, нарушение зрения – это обострение, это начало, это дебют заболевания. Как правило, это характерно для ремитирующего течения. Здесь женщины практически в два раза чаще болеют, чем мужчины. Если мы возьмем, допустим, очень тяжелую форму течения, первично прогрессирующее течение рассеянного склероза, то здесь уже эта форма характерна. Чаще болеют мужчины, и чаще это не молодой возраст, а людям, которые за 40 лет. Поэтому на сегодня и вторично прогрессирующее – это то течение, когда уже по истечению лет более 15-20 лет ремитирующее течение переходит в вторично прогрессирующее, где все-таки превалирует женский пол.
Угу. А вот вы сказали, что у нас в крае достаточно много больных рассеянным склерозом. Вот насколько много, может быть, есть какие-то данные, какое количество сейчас у нас больных, и какого они возраста? Вот вписываются в общую статистику, скажем, там, общемировую или общероссийскую?
И как абсолютно часто вписываются. Mm-hmm. И на сегодня у нас все равно это заболевание молодого и среднего возраста. И именно при определенных типах течения болеют чаще действительно женщины и трудоспособный возраст населения. Поэтому абсолютно мы, знаете, лишний раз подтверждаем ту статистику мировую и Российской Федерации.
Ну а в год вот скольким людям примерно могут поставить такой диагноз?
Ну вот сейчас, например, я вам хочу сказать смело, где-то процентов 40 – это демиелинизирующие заболевания и болезнь рассеянного склероза. Нельзя сказать вот так, вот, знаете, ну практически, я так думаю, что процент первичной постановки диагноза у нас на сегодня возрастает, и мы где-то, знаете, в месяц ставим до 2-3 человека первичный рассеянный склероз.
Ну то есть…
Довольно-таки часто, и количество, и процент пациентов все больше и больше увеличивается. На сегодня не просто как самостоятельное заболевание, а мы чаще даже регистрируем на сегодня проявление рассеянного склероза на фоне других заболеваний, допустим, онкологии, допустим, на фоне гепатита, на фоне эпилепсии, на фоне миостении. То есть на сегодня я хочу сказать, что мы просто сами удивляемся тому проценту количества возрастающих с данной патологией.
А насколько успешно, в зависимости от того, когда был диагностирован, на какой стадии был диагностирован рассеянный склероз, он поддается лечению? И это заболевание, насколько я понимаю, оно все-таки неизлечимое, да, окончательно?
Ну, на сегодня правильная интерпретация данного заболевания, что это хроническое прогрессирующее течение заболевания. Но есть очень течение благоприятное, где мы видим стабильное, хорошее течение. Есть пациенты, большой, немаленький процент, которые отказываются от лечения. Препараты, так называемая группа Питерс, то есть препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. И тоже очень благоприятно течет. Но, тем не менее, все равно проходят годы, и мы видим, что прогрессирующее течение заболевания все-таки, конечно, отмечается, и переход его плавно во вторично прогрессирующее течение. На сегодня это группа Питерс, препараты, которые распределяются федерально. Существует врачебная комиссия, которая подтверждает данный диагноз и утверждает действительно назначение данного препарата. Препараты имеют, опять, они все разные по группам, и в зависимости, какой тип течения и степень тяжести назначаются данные препараты.
А какого рода это препараты? Это таблетки, капельницы, может быть, какие-то еще процедуры? Что вот еще используют для лечения рассеянного склероза?
Конечно, всем нам удобно, и имея данную болезнь, взять и выпить таблетку. Но на сегодня в основном препараты, изменяющие течение рассеянного склероза, они все равно инъекционные. В зависимости от тяжести делается через день. Есть препараты, которые капоксон, глотирамир, ацетат, он делается ежедневно. Есть инфибета. Есть у нас препараты, которые генфаксон делаются через день, это высокодозные препараты. А на сегодня наука движется вперед, и у нас есть биоаналоги, которые разработаны в Российской Федерации и успешно применяются. Есть и импортные препараты, таблетированные. Вот, например, сейчас очень удобный препарат терифлюнамид Абажу в таблетках. У нас есть очень серьезный препарат, который лечит первую и вторую стадию Он препарат фингалимод, препарат очень серьезный, влияющий на сердечную деятельность. А есть препараты, которые лечат очень тяжелую степень заболевания, вторично прогрессирующие препараты, которые вводятся внутривенно-капельно. Ну, например, метоксантрон. Ну, например, сейчас стартовала программа Тизабри натализумаб, которая вводится через 4 недели внутривенно-капельно. Мы видим хороший эффект.
А вот насколько серьезно и быстро может прогрессировать рассеянный склероз в зависимости от стадии, от вида заболевания и от того, как человек лечится, вот насколько вариативно это может быть, длительное может быть обострение или ремиссия, сколько может длиться?
У всех все по-разному. Если это первично прогрессирующее течение рассеянного склероза, то он в течение года и последующем будет прогрессировать. И не будет отвечать на те препараты, которые, вот, допустим, лечат рассеянный склероз, то есть группа Питерс. Наоборот, будут прогрессирующие течения. И для того, чтобы поставить такое быстро прогрессирующее течение, нужно оценить пациента в течение года. И только тогда мы можем сказать, что это прогрессирующее течение, вот, которое вкладывается в критерии первично прогрессирующего. Если это ремитирующее течение, опять есть ремитирующее, прогрессирующее. А есть стационарное течение, где он будет 10-15 лет спокойно, вы знаете, имея симптомы, жить, работать, абсолютное качество жизни, но не будет страдать у него. А есть вообще типы течений, изолированные радиологические проявления, где пациент имеет очень много очагов в головном и спинном мозге, а клинически он может не проявляться, и качество жизни его не страдает.
Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. А если человек, которому установили диагноз, не будет все-таки принимать некоторое лечение, встречают вообще у нас такие, которые отказываются от какого бы то ни было лечения?
Очень большой процент. Есть очень большой процент, когда вот он не считает, это право пациента. Задача врача – объяснить, зачем это нужно сделать. И насколько неминуемо у нас может быть обострение. Но на сегодня пациент – это его выбор. Он отказывается от приема Питерс. И есть такие пациенты, где стационарно благоприятно тоже абсолютно существует, и мы не видим здесь частое обострение. А есть, допустим, сегодня госпитализирована пациентка, которая самостоятельно отменила себе препарат, где-то она чего-то там прочитала, и у нее обострение, и она говорит, она жалеет о том, что она приняла такое решение.
Ну что ж, мы продолжим говорить о рассеянном склерозе. Через 5 минут не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня говорим о рассеянном склерозе. Я напомню, в гостях в студии радио «Комсомольская правда» заведующая неврологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Эмма Стамо. А само неврологическое отделение краевой больницы находится в Ставрополь на улице Лермонтова, 208, телефон отделения 71-35-34. Ну, а вы свои вопросы можете задавать по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 45-70. Или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, а мы продолжим говорить о рассеянном склерозе. Вот о чем хотелось сказать, спросить, какие внешние проявления, вот, может быть, первые внешние проявления рассеянного склероза у человека могут быть, которые доставляют ему неудобства? Ну, или вообще какие-то симптоматика, вот, которая видна уже невооруженным взглядом человеку, который находится рядом, и самому человеку.
Сам диагноз рассеянный склероз говорит о том, что мы наблюдаем рассеянную симптоматику, которая характерна для поражения головного и спинного мозга. Это могут быть простые астенические проявления, слабость, недомогание. Это может быть поражение зрения, как вот пациентка задавала вопрос на сегодня, характерное для данного заболевания одностороннее поражение глаза. Это могут быть координаторные нарушения, шаткость при ходьбе. Это может быть паралич конечности, которую чаще, если начало заболевания идет со слабости конечности, говорит все-таки об очень серьезном типе течения и о прогнозе. Поэтому всевозможные многоликие, а есть пациенты, которые имеют спинальные, то есть поражение спинного мозга, то есть слабость одинакова в ногах, есть тазовые нарушения, и поэтому на сегодня нет ни одного органа головного мозга, чтобы не давал проявления при данном диагнозе.
Ну вот в самом начале программы говорили о том, что это заболевание, которое может привести к инвалидному креслу. Вот как часто такое случается и насколько быстро это может произойти?
Если это ремитирующее течение, то разброс может быть до 20-25 лет. Но на сегодня, вы знаете, сказать точно, сколько, чего и как, это, вы знаете, неправильно. Потому что каждый случай индивидуальный. На сегодня на вооружении есть препараты, которые все-таки продлевают и улучшают качество жизни. Если это первично прогрессирующее течение, то, как правило, это течение, говорящее о том, что человек будет быстро прогрессировать, и у него много симптомов поражения головного и спинного мозга. Чаще всего именно эта категория пациентов, она, ну, на сегодня пациент не может самостоятельно передвигаться, поэтому для правильной оценки пациентов, именно двигательной оценки, насколько человек может передвигаться. Почему именно двигаться? Да потому что страдает от того, что мы не двигаемся, прежде всего страдает наше качество жизни. Разработана такая шкала, которая каждый пациент с данным диагнозом правильно оценивается. То есть именно по движению. Шкала ЭДСС, так называемая.
А если говорить о лечении, человек, который принимает препараты, он делает это регулярно, то есть постоянно, планомерно, или он с какой-то периодичностью проходит лечение и потом снова через какой-то срок получает его?
Вы знаете, вопрос правильный, очень интересный. О длительности приема препаратов на сегодня это очень острый, злободневный вопрос, потому что на сегодня никто не может сказать вам, насколько данное течение заболевания может повернуться в какую сторону на фоне приема данных препаратов. И поэтому длительность приема вот на сегодня вот по опыту Ставропольского края, вообще в мире и Российской Федерации, они получают очень длительно, годами. Да потому что данный препарат работает и помогает ему. Если вначале, вот когда только мы начинали, говорили, нас обучали правильной постановке лечению данного заболевания, вообще говорили о нескольких годах, а на сегодня они принимают очень долго, даже более 10 лет, если пациенту помогает данный препарат, а почему бы и нет? А есть препараты, которые на сегодня стартовала программа Тизабри Натализумаб, это пациенты с вторично прогрессирующим, с агрессивным течением рассеянного склероза, то, как правило, говорили о наличии 2 лет, а на сегодня есть пациенты, которые наблюдаются в мире и у нас, и зарубежная практика, и практика наших федеральных учреждений, где они принимают более 5 лет. Сложный вопрос. Конкретно, индивидуально и с учетом всех и побочных реакций, и эффекта данного препарата.
Но вот если говорить о побочных реакциях, когда человек принимает препараты, может он чувствовать какое-то недомогание, какие-то неприятные ощущения? И что делать в таких случаях? Может быть, меняется препарат или корректируется лечение?
Очень часто неоправданный страх пациентов, когда они видят, будем говорить, инструкцию препарата, где очень подробно изложены побочные эффекты, и вы видите перечень очень многих органов, которые могут отреагировать при приеме тех или иных препаратов. Да? Но чаще всего практически для всех препаратов характерен на первом месте гриппоподобный синдром. И пациенты пугаются, начав лечение данными препаратами, даже если правильно проведен инструктаж, что только с четверти, допустим, ампулы мы стартуем лечение, то мы можем встретиться с гриппоподобным синдромом, то есть это ломота, боли в суставах, это подъем температуры, это боли в мышцах, это действительно крайне очень тяжело. Но это не значит, что вы должны отстранить данный препарат. Вы должны уменьшить кратность, уменьшить количество, И только убедившись в том, что у вас нету действительно несовместимости, а совместимость, допустим, если есть, вот есть такие пациенты, совместимость, будем говорить, доказана, и опасаться нельзя, а выраженные побочные эффекты, отступать нельзя. А есть действительно, когда побочные, гриппоподобные, кожные проявления, будем говорить, анализы реагируют, очень часто печёночные, АСТ, АЛТ, они действительно повышаются. И здесь при наличии данного анализа несовместимости, конечно, нужно обязательно поменять препарат.
А с какими ограничениями может столкнуться человек, которому диагностировали рассеянный склероз? Ну вот, допустим, только там какая-то начальная стадия. А может ли он заниматься спортом, работать, путешествовать, создавать семью, если мы говорим о молодых людях? И вот тут очень важный момент такой с детьми. Могут ли дети впоследствии заболеть рассеянным склерозом? Или это генетически никак не передается?
На сегодня нужно обязательно знать, если у кого-то определены какие-то очаги или выставлен диагноз рассеянный склероз, и большая просветительная работа ведется докторами, врачами, объясняется правильно, что никаких ограничений нет. Пожалуйста, женитесь, рожайте, ограничений нет. Но чего не любит рассеянный склероз? Рассеянный склероз и демиелинизирующая группа не любят солнце, потому что, как любое тепло, данные очаги, они могут привести к увеличению, может увеличиться количество, может быть обострение. Чего не любит рассеянный склероз? Курение. Сейчас очень много диссертаций защищены на эту тему о том, что рассеянный склероз не дружит с этой вредной привычкой. Обязательно, как мы питаемся, количество витамина D. И сейчас, если лежит пациент с рассеянным склерозом, обязательно берется этот анализ. И мы говорим о том, что малое количество витамина D обязательно является предиктором обострения. И этому сейчас уделяется большое внимание.
Что ж, я напомню, что у нас в гостях заведующая неврологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Эмма Владимировна Стамо. Говорим мы сегодня о рассеянном склерозе. И напомню также, что само неврологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Лермонтова, 208. Телефон отделения 71 35 34. Ну и все-таки я хотела уточнить, вот на что человеку нужно обратить внимание и пойти к врачу, если вдруг вот у него сейчас закралась мысль о том, что может быть?
Обратиться прежде всего к врачу, и есть определенный алгоритм обследования для того, чтобы исключить данное заболевание. Обязательно прежде всего обратиться к врачу. Если это врачи общей практики, терапевты, то на сегодня врач осведомлённый, если он при обследовании какой-то намек увидит, он обязательно пошлет к неврологу.
Правит дальше. Да. Ну что ж, я благодарю за участие в программе заведующей неврологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Эмму Владимировну Стамо. Спасибо вам за участие в программе «Подробный рассказ». Меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».